Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 30 стих. Давайте до конца даже прочитаем. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его“. Аминь. И сегодняшняя тема воскресной проповеди – она называется «Сомнение разрушает призвание». В прошлое воскресенье я также говорил на тему сомнения, и тема называлась «Сомнение – это враг веры». Сегодня я хочу продолжить, но уже более конкретно, на примере личности Фомы, поделиться с вами, насколько сомнения, они не только разрушают веру, но также они способны разрушить призвание человека. И сейчас мы прочитали тот фрагмент, это был тот момент, когда Иисус воскрес. Если мы прочитаем контекст этого момента, этого фрагмента, когда Иисус приходит к ученикам, и когда еще Фомы не было, Он также сказал: «Мир вам». Самое первое, что Иисус сказал, явившись своим ученикам, Он говорит: «Мир вам». Если мы посмотрим дальше, то он говорит три фразы. И первая фраза, он говорит: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Второе, он дунул на них и говорит: «Примите Духа Святого». И третья фраза, он говорит: «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Вот эти три фразы он сказал ученикам, когда еще не было Фомы. И к чему сейчас я говорю? К тому, что сомнение, оно не позволяет идти за Господом Иисусом. Сомнение, оно не только не позволяет идти за Иисусом, оно также не дает делать то, что сказал Иисус Христос. И вот сейчас мы прочитали, когда мы видим, что Иисус повелел. Это были слова после воскресения, обратите внимание. Три вещи. Но если в жизни... Это было сказано не только тем ученикам, которые находились в тот момент в горнице. Я думаю, если это написано в Священном Писании, то эти же слова, эти фразы, начиная, когда Бог говорит «Мир вам» и все три остальные фразы, я думаю, эти слова также обращены к нам. Относительно того, что как Бог послал Иисуса, так Иисус нас посылает. Он желает, чтобы мы приняли Духа Святого. И чтобы мы были теми людьми, которые являют прощение людям. То есть на примере Иисуса Христа. Если в твоей жизни нет этих вещей, если в твоей жизни не присутствует то, что сказал Иисус, то я думаю, если честно сказать себе, то можно поставить диагноз, что есть диагноз сомнения. Потому что если человек не делает то, что говорит Иисус, конечно, первая причина – это неверие. Но если человек себя позиционирует себя верующим и не делает это, то, скорее всего, у него есть сомнения. И сегодня я хотел бы с вами об этом поделиться. Среди слушающих то, что сказал Иисус ученикам, не было Фомы. И когда пришел Фома, и ученики стали делиться тем, что говорил Иисус, Фома не поверил. Если мы посмотрим 25 стих, то есть определенные требования, условия, которые необходимы были для Фомы, для того, чтобы поверить. И иначе он так и сказал, не поверю. И сегодня я хотел бы поделиться, что делает Иисус в нашей жизни, чтобы разрушить эти сомнения в нашей жизни. Если мы обратим внимание, то в 19 стихе вот написано: «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты». Если мы посмотрим 26 стих, это тот момент, когда Фома уже пришел. Иисус поговорил с учениками, ушел, и потом приходит Фома, это уже через 8 дней, смотрите, что написано в 26 стихе. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел и Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди них». Я думаю, для того, чтобы разрушить наши сомнения, для того, чтобы видеть славу Божию в нашей жизни, Иисус делает все, чтобы находиться рядом с нами. Для Иисуса нет никаких преград, кроме единственного, потом я скажу, никаких преград для того, чтобы быть рядом с нами. Я сейчас зачитал два стиха, 19 и 26. И здесь написано, когда ученики находились в доме, двери были заперты. Они закрылись, и никто не смог бы войти. Но мы видим, что Иисус, Он вошел сквозь закрытые двери. Двери для Него не были препятствием, чтобы находиться и оказаться рядом с учениками. Никто другой бы не смог бы войти, но Иисус, не взламывая замки, Он оказался рядом с учениками. Это настолько потрясающе. Я думаю, это может показать нам, что для Иисуса нет никаких преград, чтобы быть рядом с нами. Давайте мы посмотрим некоторые моменты. Иисус преодолел пространство, то пространство, которое сами по себе, чтобы находиться в присутствии Бога, для нас невозможно. Если мы посмотрим Иоанна 6 глава 38 стих, тут написано: «Ибо я сошел с небес». Знаете, ни один летающий объект не может ни одного человека донести до Царства Небесного. Ничто не способно нас донести до присутствия Бога. Но мы видим, что сам Бог, вот это пространство небес, Он сам преодолел для того, чтобы находиться рядом с нами. Писание говорит, Он сам говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но исполнить волю пославшего меня Отца». Это настолько потрясающе, чтобы мы, знаете, оказались в Его присутствии. Он сошел с небес. Знаете, еще один такой момент. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стих говорит: «Бывший же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутрь тебя есть». И вот что вы, небеса, которые сами по себе мы не можем достигнуть, Бог, Он в образе Иисуса Христа сошел с небес для того, чтобы Царство Божие, оно было не тут, не там, а внутри нас. Это настолько потрясающе. Вот это пространство, которое сам человек не может преодолеть, чтобы войти в присутствие Бога, Бог через Иисуса Христа преодолел, чтобы быть в нас. Давайте мы посмотрим еще один момент и пример, когда Иисус пришел в образе человека. Я зачитаю еще один стих, Филиппийцам 2 глава 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Удивительный момент, если мы посмотрим Писание, чтобы говорить с людьми, чтобы являть помощь людям. Ну и на примере. Помните, когда Бог повелел воронам кормить пророка Илью? Писание так и говорит. Он говорит Илье, говорит: «Я повелел воронам, чтобы они тебя кормили». Если мы посмотрим на книгу пророка Ионы, Писание говорит, что Бог повелел киту проглотить Иону и потом повелел выплюнуть. Помни такой момент, когда пророк Валаам, он хотел, знаете, как-то обогатиться через то, что проклянет израильский народ. Но Бог кого послал? Бог послал ослицу, которая говорила человеческим голосом, чтобы остановить безумие пророка. И к чему все это говорю? К тому, что чтобы как-то достучаться до человека, чтобы показать именно помощь и присутствие Бога. Бог использовал животных, птиц. Он использовал морских, да, млекопитающих. И удивительно, что животные, они порой даже лучше понимали Бога, нежели порой человек понимает. И даже когда Бог использовал ослицу, Валаам и то не мог понять, пока ангел не стал видим. И обратите внимание, я сейчас привел три примера, когда Бог использовал животных, чтобы обратиться к кому? Не просто к людям, к пророкам. Это люди, которые слышали Бога и были голосом Божьим для народа Божьего. Но для того, чтобы его понимали животные, Богу не нужно было становиться каким-то животным. Чтобы вороны понимали, по-вороньему как-то говорить, не нужно было бы стать вороном, птицей. Но удивительно то, что Бог стал человеком для того, чтобы мы, как люди, могли понять. Мы не понимаем язык животных, птиц, мы не понимаем так же. Им нужно говорить по-человечески, чтобы мы понимали. И Бог, чтобы мы понимали, стал человеком. Писание говорит, Он уничижил себя. Дальше написано, что Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Знаете, вот этот языковой барьер Бог убрал для того, чтобы мы понимали Бога, Он стал человеком. Я сейчас говорю о том, что у Бога нет препятствий для того, чтобы быть рядом с человеком. Он делает все для того, чтобы человек мог понимать. Писание говорит, что двери были заперты, они закрылись. Но для Бога не было препятствием эти двери, которые закрыли ученики, испугавшись. Иисус прошел через эти двери. Писание говорит, что то пространство, которое сами по себе мы не можем преодолеть, Иисус сошел с небес. Писание говорит, что чтобы мы понимали, Он стал говорить на человеческом языке. Он стал подобным человеком и стал по виду, как человек. С другой стороны, мы видим через Писание, что Бог сделал все для того, чтобы мы понимали Его, чтобы наши сомнения, они были разрушены, и чтобы мы могли веровать в Него. И единственная преграда, единственное препятствие, которое не позволяет Иисусу находиться рядом с нами, это двери нашего сердца. Это наша воля. Если мы посмотрим Откровение 3 глава, 20 стих. 20 стих. «Я стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы видим это послание к Лаодикийской церкви. Очень многие люди почему-то принимают этот стих, когда проповедуют Евангелие. Конечно, возможно его применить. Бог стучится и в сердце неверующего человека. Но сейчас, в данном случае, мы видим, что это Писание написано в Лаодикийской церкви. Это написано верующему человеку. И он стучится, Писание говорит. Он стучится даже в сердце верующего человека. В чем была причина и проблема Лаодикийской церкви? Писание говорит, что они были не холодные, они не были не горячие, они были теплыми. И Писание говорит именно этой церкви, если ты не покаешься, то извергну из уст твоих, из моих. Знаете, что значит извергнуть из уст моих, когда Иисус подразумевает, Он может сказать, я не знаю тебя, отойдите от меня все делающие беззаконие. И вот мы видим, что Иисус стучится к верующим Лаодикийской церкви. Он говорит, перестаньте быть теплыми. Перестаньте. Потому что если вы останетесь в таком состоянии, может случиться так, что я просто извергну из уст моих. И вот мы видим, Иисус стучится. И стучится сегодня наш. И если ты не откроешь свое сердце, потому что двери этого сердца можешь открыть только ты. И в этом заключается, знаете, вот это уникальное творение Божие, когда Бог сотворил нас и дал нам волю. Это личное право выбора. Принять Иисуса или не принять. И Бог желает, чтобы мы могли уверовать. Бог желает, чтобы мы могли поверить. Потому что насколько ты веришь, настолько ты готов делать то, что Бог тебе сказал. Ты будешь способен принять то, что Бог приготовил для тебя. Если мы посмотрим, то мы видим, что Фома, он слышал свидетельства учеников. Это не были просто посторонние люди. Это не были те люди, которых он недавно встретил. Потому что когда ты проповедуешь Евангелие незнакомому человеку, то, естественно, есть такой фактор, что этот человек, если тебя не знает, то ему и сложно поверить тебе. Но эти люди, они 3,5 года ходили вместе. Они видели все чудеса, которые творил Иисус. Они были, может быть, сказать, друзьями. Они ели и спали вместе. И вот мы видим, что ученики свидетельствуют и говорят, что приходил Иисус. Но Фома не верит. Поэтому, если ты будешь основывать свою веру на том, что тебе говорят люди, бывает так, что люди тебе говорят, верующие, и это тебя вдохновляет, и это тебя, знаете, взращивает тебе веру. Но бывают люди, которые тебе говорят и разрушают твою веру. Все зависит, кого ты готов слушать, или в каких-то обстоятельствах находишься, и что ты принимаешь. Поэтому, когда Иисус, Он пришел и сказал всего лишь несколько фраз, я потом об этом скажу, Фоме, когда ученики говорили, он подвергал все сомнению. Но когда Иисус ему сказал, явившись воскресшим, Писание говорит, он поверил. И поэтому ты будешь укреплять свою веру только тогда, когда ты будешь слышать и принимать то, что говорит тебе Иисус. Это может быть напрямую через то, когда ты читаешь Священное Писание. Это может быть, когда тебе говорят, на самом деле верующий исполнен Святого Духа. Потрясающе, когда говорит тебе Дух Святой. И это подтверждено Священным Писанием. Поэтому насколько важно, чтобы мы имели уши слышащие. Возможно, Бог уже давно стучится в твое сердце. И очень, может быть, сильно стучится в твое сердце. Знаете, некоторые молодые люди, когда что-то с ними случается, они, знаете, говорят такую фразу. Это уже звоночек от Господа. Вроде такая шутка, но на самом деле, может быть, у кого-то уже звоночек от Господа настолько звенит. Но до тех пор, пока ты его не откроешь сам в свое сердце, Бог не может вмешаться. Бог не может сделать что-то в твоей жизни до тех пор, пока ты не откроешь свое сердце. Это единственная преграда. Это единственная дверь, которая не позволяет Иисусу находиться в присутствии твоем. Но мы видим, что Иисус, Он сделал все для того, чтобы Фома уверовал. Давайте мы посмотрим еще дальше один момент. 25 стих. Мы видим, когда другие ученики сказали ему, это говорит не Фоме. Мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. То есть, другими словами, у Фомы были определенные условия для того, чтобы разрушить сомнения и поверить, что Иисус воскрес. Конкретно увидеть раны от гвоздей на руках и потрогать, вложить в раны, в ребра Иисуса Христа. И тогда это были условия. То есть это было, знаете, сомнение, которое постигло сердце Фомы, и ему нужно было, чтобы это развеять, ему нужно было увидеть раны от гвоздей и потрогать эти раны. Но давайте мы посмотрим, что написано в 27 стихе. Это уже Иисус приходит. 26 стих мы прочитали, 27. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Самое прекрасное, удивительно то, что Иисус не пребывал, не присутствовал при разговоре учеников и Фомы. Он не слышал, что говорит Фома. Но когда Иисус является вновь в дом, когда Он приходит к ученикам, Он не спрашивает Фому, что тебе, какие тебе доказательства. Он сразу же говорит, Он говорит, обращается к Фоме и говорит, Фома, вот посмотри руки мои, вот подай свои перста и потрогай раны мои. Знаете, потрясающе. Это был всего лишь разговор между учениками. И Фома просто излагал свое сердце ученикам. Но когда Иисус пришел, он сказал в точности именно те сомнения, которые одолевало сердце Фомы. Другими словами, он предоставил все доказательства, которые необходимы были Фоме для того, чтобы разбить его сомнения и поверить, что Иисус воскрес. Я думаю, в нашей жизни Иисус делает то же самое. В этот четверг я был на ячейке у братьев, ну, просто как гость поучаствовал с ними. И я послушал одно свидетельство. Я потом обратился к брату, говорю: брат, можно я твое свидетельство в воскресенье скажу? Он говорит: ну, расскажи. Может быть, кому-то будет полезно. Он говорит, что когда он уверовал в Иисуса Христа, у него был один такой явный грех, от которого он не мог избавиться, и ему было стыдно. Это были маты. Он очень сильно матерился. Конечно, в церкви он этого не делал, не позволял, но там, в миру, он матерился вовсю. И знаете, и совесть его обличала, но справиться с этим он не смог. Не мог. И однажды, когда он оказался на молодежном молитвенном собрании, и там они молились ходатайством друг за друга, и тогда ведущий сказал: ну, брат, давай за тебя что-нибудь помолимся. И тогда он, знаете, ему было стыдно, но он преодолел в себе и сказал: вот, братья, вот я вот матерюсь. Ну, так, как обычно, так, ну, какие проблемы, давай помолимся. И они помолились. И он говорит: я заметил это через 2 дня. Когда я стал разговаривать, я стал тормозить. И говорит: не понимаю, почему вот просто, знаете, торможу и все. Вроде до этого не было проблем. И когда он просто подумал и стал размышлять, до него дошло, что в те моменты, где выходили маты, у него получалась пауза. Это не специально. Но для него это было чудо Божье. Для него это было, знаете, знамение. Он как бы потом сказал, ну, когда свидетель, он говорит: такое ощущение, что вот этот файл с матами Бог просто вытащил и удалил. Знаете, Священное Писание говорит такой момент. Я зачитаю. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стиха. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». То есть, другими словами, то, чем наполнено твое сердце, то и исходит из твоих уст. Как бы ты его ни сдерживал, как ты его ни спрятал, как бы ты ни молчал, если оно есть, оно обязательно где-то выскочит. И брат говорит: я вроде и хочу продолжать говорить, но торможу. И он понял, что обычно маты, да, куда вставляет? Для святки слов. А у некоторых людей вообще простые слова для святки матов получается. И он говорит: это чудо Божье. Это настолько, знаете, его просто, знаете, показало, что Бог живой. Оно показало, что Бог настолько действует. И вот каждая молитва, которую ты произносишь Богу, молитва веры, она помогает тебе еще раз и еще раз убедиться и разрушить сомнения и доказать тебе, что Бог воскресший. Единственное, насколько ты способен это замечать, насколько ты готов обращать на эти вещи. Я думаю, есть очень много доказательств для всего этого мира, что Иисус воскрес. Если мы посмотрим на примере, знаете, праздник Пасхи. Это такой праздник один раз в году, когда даже неверующий человек приходит к верующему человеку и говорит: Иисус воскрес. Когда ты говоришь неверующему человеку: Иисус воскрес, он говорит: воистину воскрес. Знаете, сам вот день, один день в году он напоминает каждому человеку, даже неверующему, что Иисус воскрес. Потому что когда был разговор с учениками, и Фома не поверил, что Иисус воскрес. И это не позволяло ему делать то, что Бог хотел бы делать через него. Но Фома получил доказательства. И сегодня Бог дает каждому из нас, И неверующему миру раз в году это доказательство через праздник Пасхи. И более хочу сказать, каждое воскресенье, оно напоминает не просто, что это день выходной, а то, что будет однажды с тобой. И сегодня день воскресения, знаете, удивительный момент, что каждый седьмой день, как минимум, да, 3-4 раза в месяц, Бог говорит тебе, что будет воскресение, то, что было воскресение Христа, и то, что будет в твоей жизни. Ни один документ, который ты применяешь в своей жизни, неважно, это твои личные документы или по бизнесу документ, любой документ, который ты держишь в руках, он не имеет силы, если там не будет даты. А дата, она исходит от Рождества, летоисчисления Иисуса Христа. Если мы посмотрим дальше, то один день в году напоминает тебе, что ты родился. Ну, твой день рождения. И ты желаешь напомнить друзьям своим, чтобы подарили тебе подарок и пришли на твой день рождения. Но каждый день, я хочу сказать, напоминает нам о рождении Иисуса Христа. Потому что сегодня какое число? 4-е или 5-е? 4-е. И летоисчисление – это 4 ноября, да, уже? Октября 2020 года. Откуда эта дата появилась? От Рождества Христа. То есть, другими словами, нужно настолько быть глухими, не видеть, знаете, что если сама наша жизнь, все, что сопровождает нас, оно доказывает нам, что было рождение Христа, и чтобы было, и было воскресение Христа. Но люди продолжают оставаться слепыми. Они продолжают оставаться неверующими. И проблема, когда верующие, они позволяют сомнению приходить в сердце или в разум человека. Запомните тему. Сегодня она называется «Сомнение, способное разрушить твое призвание». Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что наша вера и спасение, оно основывается на слове. Римлянам 10 глава, 9-10 стих. Сердцем исповедовать Иисуса Господом. Устами исповедовать Иисуса Господом. И сердцем веровать во что? Не просто верить, что да, ты Бог живой, а конкретно верить, что Бог воскресил его из мертвых. Вот это вот основание Слова Божьего, которое мы принимаем верой и которое спасает нас. Поэтому, наверное, глупо продолжать позволять своему разуму приходить к сомнению. Давайте мы еще один момент посмотрим. Мы видим, что когда Фома услышал то, что сказал Иисус, знаете, что удивительное? Фома не стал трогать раны Иисуса. Он не стал трогать. Но давайте мы посмотрим, что Фома сказал. 28 стих. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Удивительно то, что Фома имел истинные мотивы. Истинные мотивы, вот именно то, что он сказал своим ученикам, тем ученикам, которые сопровождали его. Он сказал: до тех пор, пока я не увижу, до тех пор, пока я не потрогаю рану от гвоздей, не поверю. И вот когда Иисус, он предоставил ему эти доказательства, для Фомы это было достаточно для того, чтобы все сомнения, они были разрушены, для того, чтобы поверить в Иисуса Христа, для того, чтобы посвятить свою жизнь до конца следованием за Иисусом и исполнить призвание. Потому что на самом деле мотив Фомы был в том, чтобы Иисус показал ему доказательства для того, чтобы поверить, для того, чтобы уверовать, для того, чтобы разбить сомнения. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Одного доказательства было достаточно для того, чтобы полностью посвятить свою жизнь Христу и сделать то, что было предназначено Ему. А теперь давайте мы посмотрим, что с нами происходит. Бог знает также все наши сомнения. Он знает все наши колебания. Но есть категория людей, я сейчас говорю о верующих, которые обращаются к Богу и с такой молитвой: «Бог, если ты сделаешь в моей жизни вот это или вот это, я поверю в тебя». Некоторые даже говорят больше: «Я буду служить тебе». И когда Бог делает то, что они просят, Он не просто восполняет нужды этого человека. Я хочу сказать, что Бог делает намного больше. Он показывает доказательства, что Он Господь твой и Бог твой. Он не просто делает для того, чтобы просто восполнить нужду. Он чтобы показать тебе, что Он есть Господь твой и Бог твой. Но если человек это делает много раз в своей жизни, но если он продолжает быть равнодушным к Богу, и то, что он обещает перед Богом, я думаю, настанет очень такой опасный момент в жизни такого человека. Я зачитаю, что может произойти. «И приступили фарисеи и саддукеи», Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 стиха, «и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведро“» — ну, это хорошая погода в переводе — „потому что небо красно. А поутру сегодня не насти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел». Пришли люди, которые начали искушать Иисуса Христа, ну и просить им знамения. Но смотрите, что Иисус отвечает им: «Род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет, не даст ему знамение». Знаете, вот порой бывает, что Бог видит лукавое сердце. Лукавое сердце, потому что мы часто порой Бога используем для того, чтобы просто восполнить нашу нужду, просто использовать Бога. И при этом, знаете, если бы еще не говорили бы: «Будем служить тебе, будем идти за тобой», это не было бы лицемерно. Но когда говорим эти вещи, а потом этого не делаем, Бог может назвать лицемерами. А дальше он говорит: род прелюбодейный. Что это значит? Это когда человек использует Бога, а потом то, что Бог ему дает, здоровье, там, финансы, все остальное, положение, он использует ради того, чтобы жить в этом мире и угождать этому миру. Вот это и есть прелюбодеяние духовное. И Иисус говорит этим людям: не даст вам больше знамения. И дальше написано: он ушел. Я не желаю, чтобы в вашей жизни происходило такое. Но если мотивы неправильные, не для того, чтобы утверждаться в вере, не для того, чтобы разбивать сомнения, которые появляются в нашем сердце, но для того, чтобы просто восполнять свои нужды, это очень опасно. Если мы посмотрим еще один пример, конечно, может быть, очень такие жесткие примеры, но это в Писании, это Слово Божье. Писание говорит, что Слово Божье, оно как меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов. Да? Поэтому нам очень важно, чтобы оно судило намерения и помышления сердечные. Потому что Слово Божье, оно может сказать правду, вскрыть правду, и потом все это исцелить и направить. Если мы посмотрим еще один пример, это Евангелие от Луки, 16 глава. Это история, когда богач и бедный Лазарь, они умерли, и они оказались уже в вечности. И уже все, пройденная жизнь, она определила их будущее, вечность. Их земная жизнь определила вечность. Давайте мы зачитаем 27 стиха. Это говорит богач, который попал в ад. «Тогда сказал он: „Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения“. Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их“. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться“. Тогда Авраам сказал ему: „Если Моисея и пророков не слушаются, то если бы кто из мертвых воскреснет, не поверят“». Удивительный момент, когда богач, он заботится о братьях, которые остались на земле. И он просит Авраама: пошли Лазаря, чтобы он засвидетельствовал. Смотрите, что Авраам говорит. Он говорит: если Моисея и пророков не слушаются, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Это очень серьезное слово. Потому что если ты не основываешь свою веру на Слове Божьем, кто такой Моисей? Это Моисей, который написал пятикнижие Моисея. Пять книг – это Тора, пять первых книг Библии. Это закон Божий. Кто такие пророки? Это те, кто говорят Слово Божье. Ну, очень много в книге пророков, пророчеств написано, которые написали пророки. То есть, другими словами, на тот момент это был полностью Ветхий Завет. И смотрите, что он говорит. Если закон, то есть Моисей, это подразумевается закон, и пророков не слушается, даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Даже если ты не будешь основывать свою веру на Слове Божьем, то даже если воскресший Иисус будет тебе говорить, то все равно не поверишь. Не поверишь. Это очень серьезно. Поэтому, если ты строишь свою веру на том, что говорят люди, это очень опасно. Потому что даже если Иисус воскресший будет тебе говорить, но если ты не будешь знать Слово Божье, ты можешь это принять, но потом, уйдя, ты можешь это просто поставить в сомнение. Но если ты будешь строить свою веру на Слове Божьем, все, что бы ни сказал тебе Иисус, ты будешь способен это принимать. То, что тебе будут говорить люди, ты можешь их фильтровать, что пришло от Бога, а что пришло не от Бога. Поэтому, насколько важно, чтобы ты сам лично мог определиться, кто для тебя Бог. Бог остается Богом всегда. Но каждому человеку нужно определиться, кто для тебя Бог. Фома, однажды услышав и увидев Иисуса, это было достаточно для него доказательством, чтобы ему сказать: Господь мой и Бог мой. Одного доказательства. Сколько нужно доказательств Богу тебе, чтобы ты сказал: Господь мой и Бог мой? Каждая отвеченная молитва, вся вселенная, она говорит, что Иисус воскрес. Но насколько Иисус воскрес в твоей жизни? Тебе нужно определиться. Еще один момент, о чем я хотел сказать. Сомнения, конечно же, они приходят каждому человеку. Абсолютно каждому. Фома – это был тот человек, который был апостолом. В Писании написано, он апостол, избранным Иисусом Христом по молитве. Он видел чудеса, он видел все чудеса, которые творил Иисус. Более, если мы посмотрим в Евангелии от Луки, 9 глава, там написано, что он избрал 12 апостолов, призвал, вернее, 12 апостолов и наделил их властью над всеми бесами. И он послал их врачевать от болезни, проповедовать Евангелие. Я хочу сказать, что он не только видел то, что делал Иисус. Он лично, наделенный властью, делал то, что делал Иисус. Но когда Иисуса не стало, всего лишь на 3 дня, этого апостола постигли сомнения. И он начал сомневаться. Если мы посмотрим Евангелие от Марка, 14 глава. Тут написано, тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Это был первосвященник. Он разговаривает с Иисусом. И он спрашивает: ты ли Христос, Сын Благословенного? У него был вопрос: кто ты, Иисус? Давайте мы посмотрим однажды, что произошло с Иоанном Крестителем. Евангелие от Матфея, 11 глава, со 2 стиха. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих, сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Иоанн Креститель – это тот, который открыл миру Иисуса Христа. Это тот, который получил свидетельство. Он видел Духа Святого, сходящего и пребывающего на Иисусе, как голубя. Помните, да? Это тот человек, который открыл мир Иисуса. И он, находясь в темнице, мы видим, он говорит, он посылает учеников к Иисусу и говорит, спросите его, тот ли ты или нам ожидать другого? Если мы посмотрим, когда Иисус разговаривает с учениками своими, я зачитаю Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Смотрите, Иисус задает вопрос ученикам, за кого почитают меня? И тогда ученики, они говорят, кто-то тебя почитает за Иоанна Крестителя, кто-то за Илию, кто-то за Иеремию или за одного из других пророков. Но обратите внимание, что ни один ответ не был правильным. И тогда Иисус продолжает. Он говорит, а вы за кого за меня почитаете? Знаете, а вы за кого меня почитаете? И тогда Фома сказал, Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Обратите внимание, Иисус спросил всех учеников, но ответил только один, Петр. И как вы думаете, раз у многих людей, у первосвященников, у царя Ирода, даже у Иоанна Крестителя, даже у Фомы были сомнения. Неужели ты думаешь, что у тебя не будет сомнений? Но мы видим, когда Иисус спросил лично учеников, а вы за кого почитаете меня? Знаете, все молчали. И только один Петр, он сказал свое мнение. Он высказал вслух, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Неверие, сомнение, незнание, оно не будет оправданием для человека в день суда. И мы не сможем отмолчаться и сделать вид, что мы не слышали, когда перед нами станет этот вопрос. Потому что каждому из нас нам нужно определиться, кто для тебя Христос? За кого ты почитаешь Христа? Это не просто сейчас я говорю эти слова, и не просто я сейчас цитирую Библию, но Писание, я думаю, сегодня обращается к каждому из нас. Кто для тебя Христос? За кого ты его почитаешь? И до тех пор, пока ты не определишься, до тех пор, пока ты для себя сам не ответишь, потому что очень важно, чтобы это было не просто сегодня твое умозаключение, а завтра ты об этом забыл, и уже не было для тебя этого значимо. Очень важно, чтобы это тебе сказал Бог. Потому что когда Иисус сказал, услышал ответ Петра, он сказал, не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец сущий на небесах. Поэтому тебе нужно получить откровение, кто для тебя Иисус. Потому что одни тебе скажут, что Иисус – это Бог, а другой скажет, это не Бог. И кому ты будешь верить? И очень важно, в каких-то обстоятельствах окажешься. Иоанн Креститель, он тот, кто открыл Иисуса этому миру. Иисуса как Христа, как Мессию. Но когда он оказался в тюрьме, когда он оказался в темнице, его постигли сомнения. Когда Бог тебе отвечает, когда Бог тебя благословляет, ты можешь говорить «Аллилуйя, слава Богу», но когда тебя постигают трудные моменты, когда ты находишься в стенаниях или в скорби, насколько ты можешь оставаться в этом утверждении, что Иисус – Бог твой, Господь твой? Но только тогда, когда ты получишь откровение, что Иисус воскрес. Когда ты примешь верою раз и навсегда, тогда сомнение не способно разрушить твою веру. Но давайте мы посмотрим, что написано в книге Деяния. 4 глава, 10 стих. «Надо будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшись главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Если мы посмотрим последние ключевые стихи, которые сегодня мы изучаем, тут написано с 30 по 31 стих. Это та же история с Фомой. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Писание говорит, что много сотворил чудес Иисус, но они не были написаны. Если мы посмотрим 21 главу книги Евангелия от Иоанна, тут написано также, многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Знаете, Иисус не стал писать все в Писании. Но 31 стих, смотрите, что, с чего начинается. «Сие же написано», вот то, что сейчас мы изучаем, и предыдущие, «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Аминь. И вот мы видим, что то, что сейчас мы изучаем, и все перед этим, это написано для того, чтобы мы уверовали. Не просто, чтобы, знаете, так вот восполнить свою нужду там, в финансовом плане, получить исцеление. Это приходит все. Но Писание, оно написано для того, чтобы мы уверовали. Не просто говорили, да, я признаю, что Бог есть, я признаю, что Бог живой. Но конкретно, что Иисус есть Христос, Мессия, помазанник. И дальше написано, веруя, имели жизнь во имя Его. Поэтому причина, для чего нам Священное Писание дано, для того, чтобы мы веровали, чтобы мы имели ту жизнь, которую Бог приготовил для нас. И насколько ты сегодня позволяешь сомнению прийти в твой разум, потому что они в твоем разуме, настолько ты лишаешься той жизни, которую Бог приготовил тебе относительно земной жизни и вечной жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что и сегодня Ты вновь и вновь даешь нам Писание, Священное Слово, которое может утвердить нас в вере, разбить сомнения, убрать всякие колебания. Но помоги, Господь, чтобы если что-то было неправильно в нашей жизни, мы не ходили путями Твоими, прости нас, омой драгоценной кровью Иисуса Христа, открой наши духовные глаза, и чтобы мы действительно в своей жизни всегда видели воскресшего Иисуса в Духе, чтобы мы были способны не только идти за Тобой, но и делать то, что Ты повелеваешь нам. Господи, мы открываем сегодня свои сердца, чтобы наше тело, чтобы наше сердце это было храмом живущего Святого Духа. Бог, спасибо Тебе за эту уникальную возможность, когда сегодня просто сердце мы могли провести это богослужение. Вся слава и честь только Тебе. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы будем сейчас восхвалять. Это песня посланника. И как мы начинали сегодня эту воскресную проповедь, когда Иисус встретился с учениками, с воскресшими, воскресший с учениками, Он сказал, прежде всего, мир вам. Я думаю, что сегодня, если вы допускаете Его в свою жизнь, Он то же самое говорит, мир вам. Мир тот, который может дать только Иисус Христос. И потом Он говорит, как послал Меня Отец, и Я посылаю вас. У каждого из нас есть призвание. У каждого из нас есть определенная миссия. Это огромная честь, когда Бог что-то нам получает. Через это Он показывает нам доверие делать Его дела. И Он сказал, Он дунул на них и сказал, примите Святого Духа. Пусть сегодня Дух Святой наполнит наши сердца, наполнит. И дальше, я думаю, это многих, наверное, касается, Он говорит, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Мы не просто так собираемся в церкви, и Бог дает вот эту уникальную возможность, знаете, собрание церкви. Потому что любить Бога вы можете один, на необитаемом острове, оставшись один на один. Вы можете любить Бога, но любить ближнего невозможно одному. Невозможно. Когда тебя окружают люди, верующие, неверующие, ты можешь показать любовь. Ты можешь исполнить вторую заповедь. И Бог нас посылает туда, куда Он хочет нас послать, для того, чтобы мы являли Его любовь. Но чтобы пойти, нам нужно использовать свое сердце, свой разум и, естественно, ноги. Я верю, что сегодня Бог нам дал проснуться не просто для того, чтобы мы могли в это воскресенье отдохнуть, выспаться, но я верю, что этот день для того, чтобы мы могли исполнить Его призвание. Знаете, Его призвание, оно не сложное, оно очень простое. Каждый день оно может быть, каждую минуту. И только насколько ты готов согласиться то, что Бог тебе предлагает, настолько ты способен делать то, что Бог тебе говорит. Сегодня мы будем восхвалять, и я думаю, эта песня очень такая помазанная песня, хорошая песня. Она многое может показать, что есть в нашем сердце, а что может быть в нашем сердце. И пусть через это исповедание, этой хвалы Господу, что-то произойдет в нашем сердце. Давайте мы Духу Святому позволим говорить наши сердца. Пусть Бог благословит. Давайте будем славить Господа.
На Твоем пути прибудет мир Господень, Царь мира будет рядом. Шаг за шагом Господь с тобой будет. Своей силой рукой поведет.
Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что сегодня Ты дал нам возможность поклониться перед Тобой. Дал нам возможность, Господь, вновь, Господь, пребывать в собрании Твоем. Бог, спасибо Тебе за это время. Мой Бог, я прошу Тебя, благослови город Хабаровск, в котором мы живем. Благослови, Господь, власти и начальство в этом городе, чтобы они имели богобоязненное сердце. Господи, чтобы они имели страх Господень. Господи, Ты поставил их на высокую позицию, но чтобы они, Господи, служили Тебе. Благослови каждую семью в этом городе, чтобы в каждой семье был человек, предстоящий пред Тобой, уповающий на Тебя и верующий в Тебя. Господи, благослови семьи наших верующих. Если кто-то есть в немощи, в слабости, в болезни, во имя Господа Иисуса Христа, да будут они исцелены, очищены драгоценной кровью Иисуса Христа. Если у кого-то, Господь, есть сомнения, Господи, дай слово от Господа, чтобы оно было, Господи, живо от Тебя, чтобы разрушило всякое сомнение, всякие колебания. Господи, помоги нам верой двигаться по путям Твоим. Мы также благодарны, что в Доме Божьем всегда есть и духовная пища, и есть пища для плоти. Мы благодарны Тебе за верующих святых, которые приносят Тебе пожертвования. И благодаря этому пожертвованию церковь может развиваться в тех сферах, где нужно вкладывать серебро. Мы просим, Господь, благослови верующих святых во всех их нуждах, чтобы всякая нужда была восполнена. Бог, помоги, Господь, чтобы наше сердце, оно было всегда, Господи, открыто для Тебя. Чтобы мы, Господи, просто ходили вслед за Тобой, не отступая ни направо, ни налево. Господи, помоги, чтобы Царство Божие, оно пребывало внутри нас. Спасибо Тебе за все это, Господь. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, бесконечная любовь Бога Отца, направление, водительство, утешение и общение Святого Духа над всеми теми, кто сегодня проводил это служение, над их семьями, над их домами, над их детьми, над их делами, пребудут отныне и вовеки.
Как сделать пожертвование через QR-код? Войдите в приложение банка. Во вкладке «Платежи» откройте «Оплата по QR-коду» или «Штрих-коду». Отсканируйте QR с нашего сайта, либо откройте скриншот по QR-коду. Введите сумму пожертвования. И пусть Бог благословит вас.